новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Еще одна порция новостей, самых актуальных для вас. Я все это подготовила, чтобы с вами и с экспертами обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. Движение в городе посложнее, чем было пару часов назад. По северо-восточная Хорда. Здесь в Богородском районе затруднение. Будьте внимательны между Восточным вокзалом и, соответственно, Енисейской улицей. А также на СВХ, в принципе, нормально уже. Отмечу еще затруднение на внешней стороне Лефортовский тоннель. Это внешняя сторона Третьего транспортного кольца в районе Кутузовского проспекта. Также от Большой Филевской улицы до проспекта Мира затруднение по внутренней стороне Трешки. И внешняя сторона Лефортовского тоннеля, кстати, помечена желтым, поэтому там какая-то пробка скапливается. На Садовом кольце отмечу затруднение в районе Таганской улицы. Тут в районе Новоспасского проезда, кстати, потому что там ДТП произошло. Марксистская улица тяжело въезжает сюда, в сторону Садового кольца. Ну и будьте внимательны в районе Крымского вала.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
В организации терактов в Крокусе участвовала группа лиц, в том числе и граждане Российской Федерации. Выводы Росфинмониторинга представим. Владимир Путин за рулем «Лада Аура» приехал на открытие нового обхода Твери. Поля и зерно горели в Курской области после атак ВСУ, сообщил в ходе совещания регионального правительства временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. И в Казани имам дал советы по правилам избиения жены.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава Росфинмониторинга Юрий Чеханчин заявил, что за терактом в подмосковном Крокус-Сити-Холле стоят представители разных стран, в том числе и граждане России. Впервые, кстати, такая информация была обнародована. По его словам, теракт организовала интернациональная команда, но подробности он не раскрыл, потому что все еще идет следствие, то есть дозирует информацию. Я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских государств, европейских стран и граждане России. Там очень много, сказал Чеханчин во время заседания комитета Совфеда по бюджету финрынком. Он добавил, что само нападение было тщательно продумано, задействована международная пособническая сеть. Глава Росфинмониторинга добавил, что теракт в Крокусе и последующий теракт в Дагестане показали, что работу ведомства необходимо совершенствовать. Андрей Попов с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите,
добрый,
пожалуйста, день. Какие выводы можно сделать на основании данных, которые представляет сейчас Росфинмониторинг по поводу организаторов и участников этого теракта?
Ну, кто, наверное, не знает, для слушателей, наверное, напомню, финансовая разведка вот образовалась еще в 2001 году, и, ну, как бы, очень много было публикаций на эту тему. Вот, и потом она, как бы, уже стала не на слуху, что, соответственно, и соответствует слово «разведка». Uh-huh. Вот. И работа в этом направлении ведется. Что из того, чем занимается финансовая разведка, Росфинмониторинг? Как раз вот выявление потока финансирования терроризма. Вот одна из задач экстремистских групп и так далее, и так далее. Надо понимать, что на сегодняшний день террористы для финансирование своей преступной деятельности используют новейшие разработки, мошеннические схемы и имеющиеся у них позиции в банковской сфере, в структуру, которая занимается обналичком, специалисты по криптовалюте, по переводам, платежам и так далее, и так далее. Вот, соответственно, с учетом они вот всех возможностей и финансовых возможностей, они пытаются делать схемы проводок финансовых средств для достижения своих террористических целей, так, чтобы они невозможно было их обнаружить. Ну, как раз вот противостоит им наша финансовая разведка, Росфинмониторинг. И, соответственно, я думаю, что разговор идет не только о схемах, как о проводках, используем криптовалюту, это финансовые средства, но и о конкретных участниках этой преступной схемы. То есть я думаю о том, что через какое-то время появится публикация о конкретных лицах, которые будут привлечены к уголовной ответственности за участие в финансировании терроризма и получат сроки, которые вот исчисляются десятками лет.
То есть я правильно понимаю, что со своей стороны Росфинмониторинг просто анализировал по транзакциям, например, по каким-то своим, использовал свои методы там, вычисления этих организаторов, и на этом основании можно действительно выстроить полную картину, что это какая-то интернациональная группа, конкретно из каких стран эти люди были?
Да, да, вы знаете, вот если как работа иногда, это гигантские вот такие, как называемые, простыни, которые, на которых изображена вообще финансовая цепочка. То есть иногда проще вот разложить вот эту карту, склеенную там из листов формата А2, вот их много раскладывают, вот оттуда приходит сюда, потом идет обналичка, потом из этого банка обратно, обратно, и вот, знаете, вот такой очень замысловатый рисунок получается. И ведь важно еще выявить участников, непосредственно участников, которых можно потом привлечь к ответственности, то есть арестовать. А тут еще идет вот не просто, вот, знаете, работа финансистов, но это работа финансистов-оперработников. Потому что надо понимать, что если мы берем кого-то, например, в каком-то банке, соответственно, сразу цепочка нарушается, и об этом становится известно, и остальные ложатся на дно. То есть вот это мероприятие должно пройти одновременно во всех точках, где мы дотянулись наши руки для вот этих исполнителей.
Андрей Витальевич, я вспоминаю, когда по горячим следам задержали людей, которых обвинили вот непосредственно именно в исполнении этого теракта, вы расстреляли людей. Помните, сколько писали, что это странная история, всего лишь 250 тысяч и рубли, и пообещали какое-то окно на Украину, но понятно было, что они все равно трупы. В любом случае, их бы там бы убили, они вообще не говорили по-русски, не понимали, что они классические террористы, которые там за идею готовы убивать. И на этом основании делали выводы, что это абсолютно безграмотно организованно, там, стихийные абсолютно теракты, и признаков интернациональности здесь нету. Почему люди, как бы, где здесь провал в этой логике?
Ну, вы знаете, там логика выстраивалась действительно первичной информацией, которая, наверное, все-таки была подготовлена и не предоставлено, а заложено вот этих террористов, откуда мы узнали. Мы получили из первичных допросов. Надо понимать, что люди, которые готовили, инструктировали террористов, они понимали о больших рисках, что террористы будут задержаны и допрошены, дадут информацию. И сразу им изначально вкладывали вот именно вот эти цифры, которые как раз и должны были сбить, и, возможно, первично избили, ну, по крайней мере, мнение не специалиста, а мнение общественности, ну, с правильного следа. И, да, и задача была, конечно, у них совершить злодеяние и показать, что злодеяние – это вот просто как бы возмущенные, радикально настроенные лица, которые даже имеют и гражданство, в том числе и Российской Федерации. Вот, показать это так и, конечно, сразу обезопасить максимально истинных заказчиков этого преступления. Но, как видим, это им не удается.
Это им не удается. Андрей Витальевич, по вашему опыту, когда можно будет увидеть какие-то конечные результаты расследования? Сколько это может длиться?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что это даже уже больше опыт ваш, как вы знаете, что это некий анонс. Анонсы, я думаю, в ближайшие, там, неделю-две, наверное, будут какие-то результаты. Потому что это уже серьезная информация, по крайней мере, для террористов и для тех структур, которые участвовали вот в финансировании этого теракта.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Витальевич. Я вас благодарю. Андрей Попов был с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Глава Росфинмониторинга добавил, что, да, я уже это говорила, что и теракт в Крокусе, и последующий теракт в Дагестане показали, что работу ведомства нужно совершенствовать. Поэтому сейчас Росфинмониторинг, МВД, ФСБ и прокуратура работают над корректировкой моделей поведения террористов. Кстати, об этом мы тоже с вами по горячим следам вот этого теракта в Крокусе обсуждали, что есть определенные проблемы в том, что ведомства и специалисты обращают внимание и как бы используют там прежние представления о том, какова логика террористов, каковы мотивы террористов. А так как терроризм меняется, то, соответственно, требуется дополнительное изучение уже со стороны каких-то ученых, там, деструктологов, кого угодно, кто с этими людьми разговаривает, кто участвует в допросах, и потом уже складывается совершенно новая картина. Именно поэтому в тот момент для кого-то выглядело нелогичным, например, утверждение, что речь идет о каких-то экстремистов, игиловцев, хотя запрещенных, хотя в тот момент речь шла исключительно про там, украинскую разведку, в связи с британцами, странные очень люди, которые не говорили по-русски, странные люди, не идеологизированные, а за 250 рублей решили это сделать. То есть мы с вами имеем сейчас картину, что терроризм меняется, ведомства это признают, и ведомства работают над тем, чтобы получше изучать логику и мотивы террористов, чтобы учиться купировать в том числе подобного рода риски. А что результаты расследования? Мы скажем, вот, они скажут нет. Говорят, а кто нет? Кто скажет нет? Мало ли кто что скажет. То есть, почему мы должны тогда доверять, ну, я не знаю, той стране? Помните, когда теракт в Крокусе произошел? Тут же еще, по-моему, еще этих террористов не поймали. Когда американская страна сразу сказала, это не Украина. Это не Украина. И что? Заявленному верить? На каком основании? На каком основании это делается спустя 15 минут после того, как людей расстреляли? Очень странно. Но нет, есть следственные органы, они работают. Вот уже сколько времени прошло, работают, какие-то данные есть, все новые данные появляются, и поэтому в каком-то момент мы увидим, очевидно, совершенно полную картину произошедшего.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про дороги, про строительство дорожное давайте поговорим. Сегодня Владимир Путин за рулем «Лады Ауры» приехал на открытие нового обхода Твери. После ввода в строй этой дороги полностью завершено строительство скоростной трассы М-11. Президент заявил, что вот эта дорога позволит сократить время в пути между Москвой и Петербургом на целый час. То есть на машине можно будет ездить. По поводу цены. Здесь основной, конечно же, вопрос цены. Сейчас появится. Вот цена проезда по М-11 с учетом нового участка составит от 3200 рублей для легковых авто. Но без участка, так, с 15 километра по 58 километр дороги в Московской области и от 6600 это для грузовых машин, сообщили в Автодоре. Александр Кулаков с нами, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На основании того, что сегодня торжественно открыли вот очередной участок трассы, можно ли судить вообще в целом о перспективе дорожного строительства в Российской Федерации? Куда строить дороги? Какие дороги?
Ну, на основании сегодняшнего участка можно, скажем так, сказать о том, что это перспективы, которые были заложены достаточно давно, потому что соединить дорогой М-11 Москву и Санкт-Петербург скоростной дорогой на платной основе, эта мысль-то, в общем-то, она достаточно давно была, и дорога уже по участкам была достаточно давно, отдельные участки были построены. Вопрос в том, что сегодня, да, вот этот участок фактически сделал доступность от Москвы до Санкт-Петербурга по этой дороге напрямую, без остановок. То есть, ну, как-то так. То есть именно по этому участку, ну, вряд ли я бы здесь сказал, что можно сделать какие-то умозаключения о том, как и что. То есть это тот участок, который должен был появиться по планам в любом случае, как участок М-11.
Да, но насколько у нас-то как бы стратегически выверенные планы определены, куда мы движемся в дорожном строительстве? Потому что мы там с некоторыми вашими коллегами в предыдущих эфирах говорили, они говорят, ну вот у нас приоритизация Питер, но может быть Казань, а вот дальше скоростные трассы не имеет смысла строить, потому что как бы по концессии не получится, людей мало, никому это не надо, и все.
Ну, здесь я бы так не сказал. Дело все в том, что, понимаете, у нас есть, все-таки появилось такое понятие, как опорная сеть дорог. И когда мы с вами говорим о том, что у нас есть опорная сеть дорог, значит, мы должны понимать не только, что у нас какое-то вот целевое направление, что мы там движемся из центра на восток, или, так сказать, куда-то еще, да, то есть у нас есть ключевые проблемы, которые располагаются и на отдельных участках, то есть где требуется строительство обходов городов, где требуется просто вот обход города, то есть вот его нужно построить. С точки зрения безопасности того, чтобы, так сказать, трафик не шел через город, с точки зрения того, чтобы транспортные потоки в этом городе не стояли часами, скажем так, в пробках, да, а могли и объехать этот город значительно быстрее, проще, да и для городских этот обход тоже, в общем-то, достаточно полезен. Поэтому я бы сказал так, что здесь как бы ключевая нацеленность, она прежняя, то есть сделать систему транспортную удобной пользователю. Понятное дело, что мы с вами не можем построить любой выезд, скажем так, от любого дома, да, скажем так, и по нему говорить о том, что вот мы здесь построили от дома 16 до дома 18 связь. То есть, ну, говорить на уровне с России, что мы ведем, скажем так, вот опорную сеть строим, чтобы жителям, населению было удобно этим пользоваться, то есть это ключевая история. То есть, а где она располагается? Ну, на сегодняшний день у нас мы с югом связаны. То есть, вот сегодня я бы точно не сказал бы о том, что вот мы нацелены на восток. То есть, мы сегодня нацелены отчасти на юг.
Везде.
Потому что есть такой проект, как Север-Юг, да?
То есть коридор, без, да.
Да, без коридора. То есть, без строительства новых дорог по этому коридору у нас с вами не будет этого проекта. Поэтому, ну,
Александр Вячеславович, а есть еще другой момент, что когда речь идет о перспективе дорожного строительства, сразу же речь заходит о строительстве платных трасс. Но при этом на этих платных трассах, даже те, которые уже давным-давно построены, удивительные вещи происходят. Плата есть, но там освещения ночного нету. Заправок в нужном количестве нету. Но просто есть трассы, предложено за нее платить. Периодически эта стоимость индексируется. Здесь сразу два момента. Почему, когда речь идет о развитии дорожной сети, это по платной дороге и плюс инфраструктура?
Ну, здесь я абсолютно с вами согласен, потому что, в общем-то, конечно, когда дорога, за которую ты платишь, входит уже в пользование, и ты пользуешься этой дорогой, она должна соответствовать всем критериям. На определенном расстоянии должны быть зоны обслуживания движения. Естественно, что должна она освещаться. То есть, ну, здесь я абсолютно с вами согласен. Просто, наверное, по ходу пьесы, скажем так, по ходу строительства финансов, как всегда, наверное, не хватает. И,
оно растет так, пропорционально. Пропорционально времени. Да.
Да, инвестор пытается это перенести, реализацию всех этих планов перенести на более поздний период, когда он начнет получать с этих, скажем так, с пользователей деньги, и на эти деньги он уже начнет, так сказать, какое-то ведение строительства. Ну, здесь вот мне прокомментировать это достаточно сложно. Ну, правы абсолютно, что это нехорошо, но с другой стороны, ну, вот, наверное, так бывает.
Выглядит просто несколько парадоксально, потому что мы понимаем, что те дороги, которые были и платный обход, которых строят, это дороги, которые были построены, ну, понятно, когда была страна другой, но о платном строительстве речи не шло, потому что дорога – это система, инфраструктура, образующий объект. А теперь мы говорим, что строительство дороги должно отвечать здесь и сейчас рыночным представлением, то есть как бы там прогнозируется прибыль какая-то, прогнозируется перспектива строительства какого-то вокруг этих дорог. И здесь, как в том парадоксе черепахи и Ахиллеса, кто быстрее, то есть что первично?
Вы знаете, когда закладываются какие-то доходности и стоимость проезда,
да,
уже изначально закладываются и какие-то перспективы на дороге, что вдоль дороги, например, там, с правой части от этой дороги будет земля, которая будет застроена под жилой комплекс. Допустим, я к примеру сейчас говорю, там, да, под жилой комплекс. И будет выход на эту дорогу, и все это уже первоначально рассчитывается на то, чтобы эти финансы учесть, что настолько-то увеличится трафик, по этой дороге. И, собственно говоря, поднимется доходность и поэтому стоимость. То есть, вот понимаете, вот это рассчитывается все на нулевой стадии. То есть, вот как бы все, что дополнительно будет построено. Ну, конечно, мы, понятно, не можем прогнозировать там на многие десятилетия вперед. Поэтому, конечно, в процессе того, как эта дорога уже построена, конечно, какие-то изменения происходят. Строится что-то новое, что не входит в планы. Но, да,
понятно.
Это... Спасибо. Дополнительная прибыль в любом случае.
Спасибо конечно. Большое, Александр Вячеславович. Я вас благодарю. Александр Кулаков был с нами, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. А какие еще заявления интересные были сделаны сегодня? В частности, вице-премьер Марат Хуснуллин говорит, что в этом году трассу М-12 продлят до Екатеринбурга, а в 2025 году до Тюмени. То есть мы с вами наблюдаем какое-то более интенсивное дорожное строительство, ну, по крайней мере, в планах. У нас задача в этом году доехать еще от Казани до Екатеринбурга. Очень непростая задача, погода нам в этом году мешает, и поздняя весна, и дожди летом, но мы настроены решать эту задачу. Странно, вот поздняя весна и дожди летом. Мы иногда наблюдали с вами перекладывание асфальта зимой. Согласитесь? Было такое несколько лет назад. В настоящий момент трасса М-12 проходит через Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Нижнекамск. М-12 «Восток» – это часть будущей трассы России от Питера до Владивостока. То есть будет единая сеть. Открыть всю трассу длиной около 12 тысяч километров планируют к 2030 году. В феврале Владимир Путин заявил, что в течение 6 лет в России должно быть построено больше 50 обходов городов. В апреле вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в Свердловской области третий этап трассы М-12 «Восток» Дюртюли-Ачит завершен на 50%. Загадка тысячелетия, что первично, дороги или инфраструктура, говорит пан Екатерин. Ну, не знаю, опять же, всегда невольно... напрашивается какая-то параллель, то есть строительство дорог до того, как стало модным организовывать концессию. Ну, потому что вот говорят, что денег у государства недостаточно, а есть бизнес, который заинтересован в дорожном строительстве. Потому что кто-то тут спрашивает про советский опыт. Вы знаете, кстати, пик дорожного строительства в СССР, он пришелся на 60-е и 70-е годы. Есть большая статистика на этот счет. Влияние на развитие дорожной сети страны там оказал период индустриализации, понятно, что здесь еще были, значит, различные даже институты организованы по этой части, то есть и сейчас институт, конечно, работает, но вопрос, что, во-первых, к платным трассам всегда вопрос, почему часть не освещена и почему, например, заправочная сеть тоже растет не так быстро, а плату за платную трассу надо вносить сразу же. Ну и другое дело, что кто-то тут задавал вопрос, почему бесплатное дорожное строительство не развивают. Развивают, но платно, видите, это инвестиции, это деньги. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно», которые дают нам сейчас ленты. Временное ограничение потребления электроэнергии введены на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции. Это заявление Минэнерго. В Ростехе заявили, что новейшая самоходная гаубица «Мальва» выдержала попадание из «Хаймарса». Так, граждане компании смогут обжаловать включение своих данных в базу о мошенниках. Это заявление Центрального банка. И еще заявление РПЦ есть, кстати, неожиданное. То есть, видимо, какая-то дискуссия была на эту тему, а мы не знали, что патриарх московский всея Руси Кирилл заявил, что канонизация Ивана Грозного невозможна, так как он совершил страшное преступление, отдав приказ об убийстве митрополита Филиппа, и назвал эту тему закрытой.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Накануне стало известно, что в Курской области после атак ВСУ загорелись поля с зерном. сообщил в ходе совещания регионального правительства временно исполняющий обязанности губернатор Алексей Смирнов. Противник начинает сжечь поля зерном. Мы в выходные занимались этим вопросом, усиливали группировки по борьбе с пожарами. Сегодня проведен штаб. Прошу немедленно эту информацию сообщить и доводить до Минсельхоза, чтобы помочь нашим сельхозпроизводителям с возмещением ущерба. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что ВСУ сознательно поджигают сельскохозяйственные предприятия и технику, которые выходят в поля на сбор урожая. Ну, то есть цели какие? Чтобы не было, чтобы нанести ущерб сельскому хозяйству, чтобы уничтожить технику, чтобы, соответственно, там, у людей было, видимо, меньше еды, а у государства возможности эту еду производить и, соответственно, например, поставлять на экспорт, потому что мы знаем, что Россия лидер по экспорту пшеницы, например. 7373948, телефон прямого эфира. Какие меры тут требуются с вашей точки зрения? Какие меры прежде всего нужно принять? Может быть, специалисты в этой области есть, которые подскажут, а каким образом защищать поля, например, от дронов? Ну, то есть даже понятно, как НПЗ, например, защитить от дрона, а поле? Вот тут как? Поле со взрывчаткой, нет, прошу прощения, дрон со взрывчаткой, какой-нибудь даже FPV-дрон запущенный, и понятно, что там из пушки по воробьям не стреляют, а FPV-дрон, это действительно как воробей фактически. И что здесь получается? А такая погода еще. И все, и можно запалить, и спалить таким образом большие площади. 7373-948. Рэп нужен очень хороший, говорит Виталик. В каком объеме? В каком количестве? Ну, то есть, если рассматривать пашни, которые у нас находятся в приграничной зоне, и они в зоне риска, тогда вот что здесь можно сделать с вашей точки зрения? 7373948, кто-то, может быть, занимался этой темой. Поле от зажигалки не защитить, или, так, Панк говорит, ну, понятно. Ну, то есть здесь что здесь там, дежурства какие-то, понятно, вот пахать поле, если оно загорелось, чтобы огонь не распространялся дальше. Алло, здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте, Евгений. Ну, у моего деда был опыт, как раз они обеспечивали безопасность полей еще в Советском Союзе. Он у меня работал на пожарке. Так. И раньше в каждой деревне стоял узелок пожарный с бочкой воды. Угу. У них время реагирования было там, ну, буквально минут 10-15 от заявки. А сейчас-то дронами посмотрел, где горит, через 10 минут, пускай они приехали, потушили. То есть минимизация ущерба. А на самом деле у нас очень большая проблема, то что в деревнях нет пожарной техники. То есть вот, если обеспечить, я думаю, будет, ну, не совсем прям решение, но намного попроще.
Да, интересно, кстати, а ведь действительно отслеживание через дрончики по видео, например, отслеживание очагов и немедленная реакция со стороны пожарной службы. Ну, тут мы сразу с вами подходим к вопросу, что необходимо понимать, а достаточно ли там пожарных прудов вокруг, а достаточно ли там техники, которые есть. То есть не все сводится к противовоздушной обороне, не все сводится к системе радиоэлектронной борьбы. То есть это на первом плане, да, первый периметр безопасности. Если какой-то дрон подскочил, второй периметр безопасности, как отследить точно, куда он ударил, и соответственно, третий периметр безопасности, оперативно отреагировать. В виде того, что пожарные выехали, бочка есть, потушили, и распространение огня прекратилось. 7373-948, телефон прямого эфира. А там рэп работает какой... А, точно. Рэп работает какой беспилотник. Логичный вопрос, кстати, вы задаете. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
А там тоже с той стороны рожь созрела? Или как?
Где?
Ну, в Украине.
Ну, наверное, а что?
Ну, и давайте вперед с песней.
Как это по... Секунду. То есть они поджигают наши поля, мы поджигаем их поля, поля горят с обеих сторон, еды нету, зато все при деле. Ну, я утрирую, конечно, но и что? Глаз за глаз, зуб за зуб? Мы-то говорим о том, как спасать урожай, который атакуется. Понимаете, они про отмщение мы говорим. Понятно, что поджигаются изначально, поджигаются поля, атакуются детские площадки, потому что на поле боя сложно Украине сейчас приходится. И используются запрещенные методы ведения войны. Вот и все. Вопрос, как от этого защититься. Санитарную зону увеличивать, чтобы не долетало ничего. Григорий, есть другая проблема. С украинской территории прилетает еще что-то. Поля-то есть еще не только в приграничной зоне. и всякие сочувствующие, в кавычках, Украине тоже есть, не только в приграничной зоне, ну, в смысле, с той стороны, со стороны Украины. Как быть со всякими диверсантами? Ну, то есть запалить теоретически могут везде, понимаете, в чем дело? И здесь вопрос оперативного реагирования, то есть системный, опять же, мы подходим с вами к системный подход. Системный. Рэп у нас не настолько хорош, у нас до сих пор бойцы сами себе покупают, полный безумие, пожарку давно сокращали, говорит Виталий. Приехал комбайн, окосил эпицентр и все, говорит Панк. Ну, то есть должен быть постоянно какое-то дежурство постоянно. То, что окопать можно, мы про это говорим, это классический способ еще борьбы с лесными пожарами. Окопать территорию, чтобы он перестал распространяться. Понятно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Ну, я за то, что я говорил, товарищи, лично раз думать, всех обязать, сельхозпроизводителей приобрести пожарную технику, цистерны, проверить обязательно наличие пожарных прудов, их нету, они половина высохло.
Вот.
И лет на 50%, я думаю, минимум пожара.
Сократить. Ну, даже если вы немедленно будете обязывать, вопрос сразу сельхозпроизводители скажут, а нам бы помощь государства. Понятно, они это скажут. То есть вопрос, задумались о том, что ВСУ теперь пытаются атаковать сельхозугодия вот только сейчас? Потому что я не припомню, честно говоря, подобного рода заявлений от руководства приграничных территорий, что пытаются атаковать именно сельхозугодия. Ну вот, а нет пожарного пруда. То есть он по документам, не знаю, советских времен, он есть, а по факту его нету. Там он засох, застроили его, зарос он, как угодно. Вот что здесь, как оперативно это можно сделать, расскажите, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, забрать зерно украинского коридора, понятно. Загорелось в центре еще раз, окопали, но это вопрос реагирования, быстрого реагирования. То есть мы понимаем, что возникла еще одна проблема. Более-менее как-то наши нефтяники, нефтеперерабатывающие заводы, в общем, там сложилась какая-то система защиты. Своими силами они это делают, не своими силами они это делают. Государство там выделяет какие-то системы, обязует государство покупать, закупать какие-то системы. То есть вопрос защиты встает теперь перед сельским хозяйством, потому что это проблема. Запалить могут, пожар может стать неконтролируемым. Соответственно, понятно, что списать можно и, как там говорит временно исполняющий обязанности, выплатить ущерб. Вопрос, как это пресечь очень быстро, чтобы потом... Понятно, что денег на там, компенсацию ущерба тоже есть, но проблема в том, что там продукции будет меньше, проблем будет больше, жара стоит страшная, там, не дай бог, перекинуться это может все на жилые постройки. Ну, то есть вот раскручивается. Это вопрос сразу же до бесконечности. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Недавно приехал из Краснодарского края.
Так.
Значит, в крупных хозяйствах перешли к старому советскому опыту. То есть стоит вышка, как вот в лесах иногда до сих пор, это самая пожарная вышка, и стоит, значит, просто обходит ее кругами с биноклем наблюдающий. Uh-huh. Чуть что, сразу вызывается пожарная uh-huh. бригада. Uh-huh. То, что восстановить в каждой деревне, да, по зелку с бочкой, это, да, тоже очень будет неплохо. А вот то, что быстро и сразу все это прекратить, это нереально, потому что очень жарко. Несколько раз уже были найдены диверсионные штуки в виде линз, просто поставлены линзы, которые фокусируют солнце, все, оно уже загорается. То есть нету какого-то быстрого способа, надо целенаправленно возвращаться к той самой государственной противопожарной практике, которая была во времена СССР. Другого, к сожалению, нет.
Другого нет. То есть все уже было придумано, просто надо вспомнить, да?
Было придумано, надо восстановить, потому что это было оптимизировано.
А, вот оно что. Спасибо большое, да, принято. Ну, видите, то есть система есть. По сути, здесь, видите, речь идет о том, что... Система реагирования, она на подобного рода происшествия, она универсальна. Либо кто-то спичку поджег, либо какое-то там брошенное какое-то стекло было, либо что-то еще. Но система реагирования одна и та же. То есть неважно, дрон это, оставленный костер какой-то, там сухая молния. Поэтому, видите, интересно. Один пожарный ЗИЛ будет стоить 20 миллионов. Ущерб от поджогов – это сотни миллионов. ЗИЛ будет служить и после СВО. Это правда. Самое главное – это пожарные пруды, говорит Роман. Пожарные пруды – это актуально вообще для любой территории абсолютно. Хоть коттеджные поселки, хоть поля, хоть какие-то еще там парки. Например, это должно быть все. Еще, где поселковая бочка найдет воду или солярку, говорит Панк 13. Но видите, мы с вами подходим к тому, что новые вызовы требуют новых оперативных решений. Хотя, по сути, решения старые, просто их нужно вспомнить.
Говорит Москва. Поток.
Очень нравится метод подхода современных управленцев брать все хорошее из Советского Союза. Ну, послушайте, прошли те времена, когда говорили, что все советское, это все плохое. А по сути, спустя некоторое время оказалось, что да нет. Да просто потому, что это не потому, что это советское, а потому, что это здравый смысл и технология, и все. Если технология работает, какая разница, когда она была придумана? Понимаете, колесо было придумано тысячелетия назад. Может быть, кому-то не нравились эти люди, которые придумали колесо. Но теперь этим все пользуются. Вот примерно так работает. Теперь давайте про скандал в Казани поговорим. Там имам, видеозаписи с ним, он дал советы по правилам избиения жены. Видео выступления Тимура Камаева опубликовало издание «Татаринформ». По словам имама, цель побивания не причинение женщине физической боли, а указание на ее неправильное поведение. Ну, то есть не бил, а учил. И все. Имам уточнил, что для этого следует использовать мисвак, если я правильно делаю ударение, палочку для очистки зубов. Отмечается, что если мужчина замахнулся на жену, то он не должен задействовать плечевой сустав. На вопрос о допустимости бить супругу за неуважение к родственникам, потребление алкоголя или измену, имам ответил, что надо задуматься, стоит ли жить с такой женой. Ну, то есть, в принципе, можно побить, поучить тем самым. А если она необучаемая, то тогда уж, ну, зачем такая жена нужна? Мои коллеги поговорили на эту тему с Евой Меркачевой, членом Совета по правам человека при президенте. Давайте ее послушаем, обсудим.
Я считаю, что это недопустимо. Любое насилие в абсолютно любой форме, неважно, это битье палкой обычной или палочкой для зубов, зубочисткой, все равно является насилием. Нужно называть вещи своими именами, не бояться этого. Нужно также всегда, мне кажется, помнить о Конституции и о законах Российской Федерации, которые подчеркивают, что человек – главная ценность, что права равны вне зависимости от пола и вероисповедания, из чего следует, что женщина, мусульманка, обладает не меньшими правами, чем мужчина мусульманской религии. Кроме того, в нашем уголовном кодексе есть статьи, в частности, например, статья под названием «Истязание». Кроме того, есть побои, ну и много других. И это не только в уголовном кодексе, можно привлечь к административной ответственности, за что будет более мягкое наказание, которое там выражается либо в аресте административном, либо в штрафе. Но все равно государство четко по этому поводу говорит, что жизнь человека, его здоровье, его ценности, его свободы – это то, на страже чего оно стоит. И любые нарушения извне, кто бы их ни совершал, неважно, в каких отношениях состоит с ним человек, это нарушение. И есть административный кодекс, и есть более серьезные уже, когда происходят вещи, есть уголовный кодекс. Соответственно, то, про что сейчас вы сказали, ну, пусть это, если не подпадает даже под уголовный кодекс, скажут, что вот там незначительное причинение вреда, может быть, даже и нет вреда. Опять же, что считать вредом, потому что мы же не только физический вред учитываем, но и моральный. Допустим, это административный кодекс, но это все равно нарушение. Это все равно требует, по крайней мере, какого-то реагирования. Ну и в этом случае можно что сказать? В семье может происходить разное. Взрослые люди могут договариваться о чем-то. Может быть, они договорятся, что они будут друг друга бить, и это им доставляет удовольствие, что называется, это их дело. Но если кто-то из членов семьи считает, что это ненормально, что ему причиняется физический и моральный вред, он обращается в соответствующие инстанции и имеет право на судебное разбирательство, на вынесение решения. И повторюсь, это все, если мы говорим про семью. Но делать заявления, которые вне семьи, вне контекста конкретного, а в целом, которые звучат как наставления для всех. Вот, вот так правильно, вот так надо делать. А теперь представьте, какое количество людей, у которых есть агрессия, скрытая или уже явная, воспримут это как сигнал к тому, что дозволено. И вот он сказал про там палочки для зубов, да, а кто-то скажет, ну если можно палочки, ну почему нельзя это сделать с топором или лопатой? Что в принципе, скажут они, и потом, когда их задержат, они на суде могут приводить вот эту самую цитату. Мне интересно, каким образом потом будут реагировать все те лидеры общественного мнения, которые не учли вот подобных факторов, не учли, что кто-то трактует это по-другому. А самое главное, что делать потом с теми несчастными трагедиями, с теми жертвами несчастных случаев, которые могут произойти, несчастных в кавычках.
Ева Меркачева была с нами, член Совета по правам человека при президенте, но история не окончена. Любопытно, что это же издание, Татаринформ, оно опубликовало, то есть не имам потом уже опубликовал, что вот его неправильно поняли, там еще что-то. Нет, СМИ написало, что остальные СМИ неправильно что-то там вырвали из контекста. А при этом в Духовном управлении мусульман Татарстана сообщили, что они всем рекомендуют посмотреть полную версию видеоподкаста. В нем говорится, что в исламе недопустимо рукоприкладство, а также, что нанесение физического морального вреда кому-либо – это грех. Женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию. Но там не написано, что имам не говорил про то, что надо, можно иногда вот этой палочкой для чистки зубов побивать жену. Ну, то есть, наверное, это не считается домашним насилием. То есть, такое опровержение очень странное. Опровержение, не опровержение. Вот, поэтому, ну, там же была речь, там же была речь, то есть имам-то произнес это в контексте общего, да, что вот избивать-то, ну, до полусмерти, видимо, нельзя избивать, а вот палочкой какой-то можно. И теперь говорят, что СМИ раздули, но тогда поводов не надо давать, согласитесь? Тоже странная история. Вопрос в другом, должна ли федеральная власть начать жестко пресекать такие практики? 7373948, что думаете вы? То есть любое просто, даже если заикнуться о том, что где-то, при каких-то обстоятельствах, это же из этого выходит, согласитесь, что где-то бывают какие-то исключения, что можно вот где-то, как это, слегка. Слегка то можно, а вот сильно нельзя. Вот. А если еще обладают навыком битья таким образом, что следов не оставляют, то тогда что, можно, да? Правда? Ну, очень странная логика получается. И опровержение тоже очень странно. Потому что слова-то имама никто не опроверг. Это тоже важно понимать. Можно весь подкаст послушать, конечно. Но человек сказал ровно то, что он сказал. Поэтому, ну, как-то тогда нужно выступить. Мы считаем, что вот это домашнее насилие какое-то жесткое, например, не знаю, там, с ножом накинуться на нее, избить ее до полусмерти ногами. Это домашнее насилие, конечно. А вот это не домашнее насилие. Должна ли федеральная власть в это вмешиваться? Как вы считаете? 7373948, телефон прямого эфира. А что еще? В арабских странах за измену женщинами камнями забивают, говорит. Мало ли где какие. То есть, послушайте, если где-то что-то можно... А где-то существует женское обрезание, например. Где-то оно существует. Потому что женщина – это порок, она должна слушаться мужа. А почему нигде не написано, что в каких-то случаях жена может палочкой для чистки зубов побить своего мужа, потому что он поздно пришел домой, например. Или с ней неуважительно обращался. Или денег ей не дает. Или с детьми ей не... Почему этого не написано? Расскажите, пожалуйста. Или это не то? Или это неправильно? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло. Евгений, здравствуйте. Это Руслан, Красногорск.
Да, Руслан.
Вот я считаю, если мужчина, даже в голове у него есть мысль своему родному человеку причинить боль или наказание, ну, я не считаю, что он стал мужчиной, это просто недоразвитое существо. Потому что сначала палочкой, сначала хворостиночкой, сначала шариком воздушным, не больно, но обидно. Потом дальше...
Она же не понимает, правда? А ее можно еще. А если следы остаются, можно никап надеть. Правда? Потому что есть культурная традиция. Так же говорят. А кто против, тот, в общем, ну, как, ну, послушайте, а мы в каком веке-то живем вообще-то? И откуда вообще это взялось? Что можно члена своей семьи, взрослого, равноправного человека, который по религии, произведен из тебя же. Ну, если брать, да, там, из чего мужчина создал, из чего Бог создал женщину. И ее бить, потому что она что-то неправильно сказала. А там диалог, еще что-то, вот. 7373-948, телефон прямого эфира. А, за измену можно бить или нет, говорит Ю... Кого? Вообще, почему стоит вопрос бить? Почему стоит вопрос бить? Чтобы что? Чтобы она, не знаю, подчинялась вам. Чтобы она слушалась вас, беспрекословно выполняла. Но что-то подсказывает, что в семьях, где практикуется жесткое избиение, там как раз, как это, там покорность стопроцентная. Но всегда что-то не то. Всегда хочется, правда, чтобы не разобраться, а вот ударить именно. А потом говорить, ну, вы все вырвали из контекста, конечно же. Ну, тогда, а что вы имели в виду? Тогда, может быть, сразу нужно признаться, это там часть нашего культурного кода. Не знаю, вот мы считаем, что так правильно. Но федеральное законодательство говорит о другом. Жестко пресекаются, например, помните, случаи были, там, детей ставили на горох, там, избивали ремнем до полусмерти, еще что-то. Когда подобного рода случаи всплывали там в каких-то закрытых организациях, типа сект, это жестко наказывалось. Это представлялось как истязание, есть такая статья Уголовного кодекса. Но почему-то, когда речь идет о семье, и когда речь идет об определенных культурных традициях, там вот оно должно быть по-другому. Почему оно должно быть по-другому? Я не понимаю, честно. 7373-948, слушаю вас, алло.
Вы знаете, частенько вижу, есть такие стервозные мамы.
И что?
Средних лет. Дубасят своих детей с листей.
Это плохо, это рот. Плохо. Это не невозможность управлять собственными эмоциями, собственным гневом. Пожалуйста, к психологу на курсы по управлению гневом. Всех нужно отправлять туда. И женщин, которые дубасят своих детей. И мужчин, которые пытаются бить своих жен, а потом говорят, ну ты очки надень, чтобы не видно было. А в какой-то культурной традиции, ну ты там одежду подлиннее надень, чтобы не видно было. Всех отправлять на... Откуда это идет? Это же потворствование там, собственной эмоциональной несдержанности. Ну, вопрос, хорошо, если женщина выступит таким образом, женщина выступит, скажет, а я считаю, что вот мой муж не прав, и поэтому я считаю, что иногда его можно там чем-нибудь ударить. О, представляете, что будет? Какой скандал! Скажет, вы там начитались феминисток, психологов начитались, еще чего-то, женщина должна быть покорной, еще какой-то, ну, как, а можно вот, ну, там, светское государство, правда? Никто же не говорит, что там не нужно быть религиозным человеком ни в коем случае. Но есть определенные правила взаимодействия в обществе между собой. Поэтому кто-то говорит, вы разогнали тему. Ну, в смысле, мы средства массовой информации, мы реагируем на то, что происходит. Если бы мама этого не сказала, мы бы это не обсуждали. Ну, и мама это сказала, теперь это все оправдываются. И в итоге СМИ виноваты, причем, скорее всего, журналистки, правда? Потому что это беспокоит. Так, может быть, начать тогда надо с себя? Информационный выпуск, далее Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра.